Глава 24. Хотя бы на дно пропасти. «Вы, кажется, с луны соскочили», — недовольным тоном бросила Лидия, едва взглянув на поравнявшегося с нею Воинова. «Так стремительно подъехали, что обоих нас в пропасть чуть не столкнули». «Вы были далеко от края», — отвечал Воинов. «Моей лошадью я мог скорее отодвинуть вас ближе к скале, чем к пропасти. Но я даже не дотронулся до вашей амазонки. Вы чуть-чуть не сшибли туда Муртусагу», — с возрастающим раздражением произнесла девушка. «Муртусагу — это дело другое», — спокойно согласился Воинов. «Но и тут вы напрасно беспокоитесь. Дорога достаточно широкая, чтобы ехать втроем. Впрочем, Муртус — хороший наездник и никогда бы не свалился в пропасть, если бы даже дорога и была уже». «Не понимаю, при чем тут наездничество?» — пожала плечами Лидия. «Самого лучшего ездока можно столкнуть, наскочив на него так неожиданно, как это сделали вы». «Удивляюсь. Из чего вы так сильно волнуетесь? Уверен, если бы такую шутку проделал Муртус со мной, вы бы не обратили внимания, а теперь вы столько беспокоитесь, точно случилось не бог весть что». Лидия досадливо передернула плечами, но ничего не сказала. Некоторое время они ехали молча. «Лидия Оскаровна», — заговорил снова Воинов, переходя из сделанно спокойного тона в мягко задушевный, — «перестаньте сердиться. Если бы вы знали, как мне тяжело видеть вас такой недовольный, нахмуренный, и сознавать, что это недовольство вызываю я своей особой, я, который готов за вас хоть на смерть. Видите эту пропасть? Скажите слово, и я, как есть, с конем брошусь вниз, ни на минуту не задумавшись». При этих словах голос Воинова дрогнул. Он был сильно взволнован. Лидия мельком взглянула ему в лицо и почувствовала нечто похожее на раскаяние. — Ну, полноте, — заговорила она дружеским тоном, и обворожительная улыбка мелькнула у ней на губах. — Вы, кажется, начинаете нервничать. Такой большой и такой капризный, — добавила она шутливо, обводя его ласковым взглядом своих красивых выразительных глаз. При этом чарующем взгляде Воинов совершенно расцвел. Он забыл все обиды и неприятности, сыпавшиеся на него последнее время, и с благодарностью и обожанием взглянул в лицо Лидии. — Вы, Лидия Оскаровна, ангел, ангел и ничто больше! — восторженным тоном и с глубоким уважением произнес он. — Ну уж и ангел! — искренне рассмеялась Лидия. Когда все пятеро поднялись на крутую и высокую вершинку, о которой говорил Ольге Оскаровне Муртусага, глазам их представилась роскошная, величественная картина. Прямо перед ними, на десятки верст, раскинулась необъятная Араксинская долина, с прихотливо извивающейся по ней, сверкающей, как серебро на солнце, рекой. Бесчисленное множество озер, прутков и водоемов, подобно рассыпанным осколкам зеркала, блестели в ярких лучах солнца, окруженные, как бархатной рамой, темной зеленью деревьев. Утопая в яркой зелени садов, виднелись живописно разбросанные селения с белыми домиками, издали похожими на детские кубики. Темные громады, понижаясь по мере своего удаления и постепенно закутываясь в прозрачно-розовую дымку тумана, как чешуйчатый хребет дракона, тянулся каменистый кряж обнаженных, лишенных всякой растительности, скал. По ним глубокими морщинами чернели трещины, овраги и пропасти, принимавшие чем далее, тем более причудливые формы. Налюбовавшись видом Араксинской долины, Лидия повернула лошадь, и глазам ее представилась еще более величественная картина. Прямо перед ней, подавляя своей громадой и прямыми очертаниями контуров, сверкал снеговой вершиной чудовищно огромный Арарат. Его снеговая шапка сияла в лучах солнца, искрилась и переливалась, как усыпанная бриллиантами. Малый Арарат, с которого давно уже сбежал последний снег, покорно прижимался курчавой головой к плечу своего старшего могучего брата. Ниже снеговой полосы, от которой, казалось, так и веяло несокрушимой вечностью, начиналась зелень, сначала темная, слабая, прерываемая местами целыми площадями сплошных камней, но чем ниже, тем более яркая, веселая, как бы улыбающаяся. Подошва же и вся долина, примыкающая к горе, на десятки верст представляла один сплошной зеленый ковер с бегущими по нему по всем направлениям искусственными ручьями и рассеянными куртинскими чадрами. Чадры — обычное название войлочных палаток, юрт у курдов. Бесчисленное множество скота, лошадей и овец, отдельными табунами и стадами ползало глубоко внизу, как пестрые мухи, оживляя своим присутствием величественно-девственную картину природы. Далее зеленая степь переходила в желто-красные пески, которые мало-помалу терялись, сливаясь с горизонтом. В стороне виднелись едва уловимые очертания большого города, как бы повиснувшего в воздухе. — Вы были правы, — произнесла Ольга Оскаровна, обращаясь к Муртусаге. — Виды действительно чудесны. Не правда ли, Лидия? Лидия ничего не ответила, но бросила на Муртусагу такой ласковый, благодарный взгляд, как будто этот вид был его собственностью, и он преподнес его им в подарок. Постояв около получаса, путники двинулись дальше. — Скоро стемнеет, — заметил Муртус, — надо спешить. Все прибавили шагу, но, несмотря на это, в Суджу приехали довольно поздно. Все селение давно уже спало, и Муртус-ага повел их прямо к приготовленному для их приема дому. Дом этот, архитектурой своей напоминавший большую шкатулку, с куполообразной башней посредине, примыкал ко дворцу Сардаря и окнами своими выходил в парк, окружавший этот дворец с трех сторон. На пороге приехавших встретило несколько человек слуг, очевидно, их поджидавших. С низкими поклонами они провели их в дом и указали приготовленные для ночлега комнаты. Комнат оказалось несколько, но все они были маленькие, с низкими потолками и лишены почти всякой обстановки. Кроме ковров на полу, да грубой работы стульев под красное дерево и нескольких маленьких круглых столиков, ничего другого не было. Стены украшали повешенные в близком расстоянии друг от друга разных величин и фасонов зеркальца в медной оправе и какие-то дощечки из разноцветного стекла с написанными на них черной жирной краской изречениями из Корана. В одной комнате, побольше других, с потолка спускалась стеклянная люстра, а в стену было вделано большое зеркало с вызолоченной деревянной рамой. По бокам зеркала красовались две бирюзовые лампы, одна под красным, а другая под голубым шаром. Одна из этих ламп с голубым колпаком была зажжена и бросала мягкий лунный свет на всю комнату. Посредине комнаты, как раз против зеркала, в аршинном друг от друга расстоянии, стояли две низкие железные кровати самого простого больничного фасона. На каждой из этих кроватей лежало по два обтянутых шелковой материей матрасика из верблюжьей шерсти и по одной длинной, кишкообразной тоже шелковой подушки. Застланы кровати были шелковыми джеджимами. Ткань из шерсти или шелка, при этом последняя, значительно дороже. Ткань представляет из себя узкую, в несколько метров длиной, материю очень изящного, подчас пестрого рисунка, которую режут на нужные размеры для последующего изготовления одеял, занавесок на окна и двери. ни наволочек, ни простынь не было. «Эта комната для вас и Ольги Оскаровны», — сказал Муртусага, обращаясь к Лидии. «Сейчас принесут сюда ваши вещи. Здесь, я надеюсь, вам будет хорошо». «А двери запираются?» — не без некоторой боязливости в голосе спросила Ольга. Муртусага чуть заметно улыбнулся. «Если желаете, заприте. Но только это напрасно. Сюда никто не войдет. У дверей дома сторожа, которые никого не пропустят». — Да, но кто будет сторожить нас от самих сторожей? — подумала Ольга. — Нет, запереться покрепче будет дело надежней. — Теперь, господа, когда дамы устроены, я поведу вас в ваши комнаты, — обратился Муртуз к Воинову и Рожновскому. — Пожалуйте за мной, прошу вас. — Надеюсь, вы нас устроите обоих в одной комнате, — сказал Рожновский, идя за Муртусагой, — а то поодиночке спать в чужом месте скучно, не правда ли, Аркадий Владимирович? — Разумеется, — подтвердил Воинов, — нас, пожалуйста, вместе. — Это как вам будет угодно, — любезно согласился Муртусага. Хотя для каждого из вас приготовлено по отдельной комнате, но раз вы не желаете расставаться, то я сейчас прикажу снести обе кровати в одну. Да уж, если можно, то, пожалуйста, распорядитесь не разлучать нас. Когда мужчины вышли, Ольга Оскаровна первым долгом осмотрела дверь и осталась ею очень недовольна. Большой медный замок со стеклянной ручкой не действовал. Ключ, хотя и торчал в скважине, но был, очевидно, сломан и без пользы вертелся во все стороны. Приходилось довольствоваться маленькой медной задвижкой. — Да полно тебе! — прервала Лидия сетование сестры по поводу неисправимости замка. — Вот трусиха! Кто тебя здесь тронет? Подумай только! Под боком у хана и под охраной Муртусаги ты можешь спать так же спокойно, как на нашем хуторе под крылышком у маменьки. Помоги лучше достать мне из хурджин простыни, да ляжем скорей. Смерть спать хочется. Шутка сказать, больше 30 верст в фаэтоне и около 20 верст верхом, и все в один день. Можно устать, я думаю. Когда обе сестры легли и успели уже задремать, вдруг к ним в двери кто-то осторожно стукнул. — Что такое? Что надо? Кто там? — испуганно подняла голову Ольга Оскаровна. В ответ за дверями послышалось какое-то неясное бормотание. Долго ни Лидия, ни Ольга не могли понять, кто и о чем с ними толкует. — Да ведь этот слуга принес нам чай, — догадалась, наконец, Лидия, и громко и весело расхохоталась, глядя на встревоженное, недоумевающее лицо сестры. — Какой чай? Зачем? — замахала та рукой. — Не надо! Чох саол! Гет, гет! Не надо! — торопливо закричала она, обращаясь к продолжавшему царапаться за дверью Нукеру. — Чох саол! — Гет, гет, уходи! Лидия продолжала хохотать, приведенная в восторг неожиданно со страху, открывшимися у ее сестры познаниями в татарском языке. — Эк тебя! — укоризненно покачала головой Ольга, опуская голову на подушку. — Вот ты говорила, никто не войдет, никто не войдет. А не запри я дверей, он бы со своим чаем так-таки прямо и прилез бы к нам сюда, к самым постелям. — Воображаю, как бы ты переполошилась. Воображай, сколько хочешь, а я спать буду поздно.